пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Сегодня у нас неисчерпаемая тема длиной, наверное, в жизнь. Попробуем к ней прикоснуться. Воспитание сыновей. Как ошибки и правильные шаги родителей откликаются во взрослой жизни ребенка, и что может помочь лучше понимать уже взрослого мужчину? Думаю, вопросов сегодня от слушателей будет очень много. Не забывайте нам писать смс 8-925-48-948. Телеграм, говорит МСК-бот, тоже принимает ваше мнение или вопросы. И звоните в прямой эфир 8-495-7373-948. Ну, а мы пока начнем обсуждение. Сегодня в гостях у нас клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот мне очень нравится, как вы пишете на эту тему, учитывая, что у вас много лет брака, вы мама, бабушка. Я особенно рада, что именно с вами мы будем говорить о воспитании сыновей. И у меня такой первый вопрос. Можно ли коротко описать формулу успешного воспитания?
Я думаю, она здесь немножко подразделяется в гендерном смысле, да, мама воспитывает сына со своей такой женской позиции, а отец вносит свои какие-то мужские такие коррективы. Отец точно сына, например, в воспитании больше показывает, чем указывает, он является наставником, а мама как будто бы присутствует, заботится о сыне, да, возможно, дает ему в самом раннем периоде безопасность, обеспечивает ему какие-то жизненные приоритеты, буквально вынашивает его, выкармливает, да, утепляет, заботится о какой-то там гигиене. В остальных моментах мать как будто бы присутствует рядом. И самое главное, с чего бы я здесь начала, это, конечно, собственный личный пример своего счастья. Она не учит ребенка, не наставничает, потому что здесь очень будут сильно повреждены его восприятие своей мужественности, если мама будет такой главной, доминирующей, автократичной. Но в этом месте, где между ними формируется нежный контакт, мама все-таки дает сыну больше нежности, да, вот в этом месте она должна помнить о том, чтобы самое главное, чего нельзя сделать, это передавить, больше давать себя, больше давать своей нежности, ласки. Мама – это такой источник жизненного вдохновения, такой кислород. Да.
Сегодня с разных сторон будем обсуждать эту тему. Все родители, ну, наверное, психически здоровые родители хотят, чтобы сын вырос настоящим мужчиной. У каждого свое понимание, конечно, этого понятия, но, тем не менее, лучшие версии мамы и папы. Но вот бывают ситуации, когда мать, наоборот, не хочет, чтобы сын пошел в отца. Вот с этим как быть?
Чтобы сын пошел в отца, вы, наверное, Вероника, намекаете на то, чтобы на то, что состоялся развод, на то, что у сына нет отца. В принципе,
да, там, где да, проблемная он, семья, да. Там, где у мамы может быть обида на папу, там, где, в принципе, случился какой-то конфликт, может быть, вообще нет родителя. Что делать в этой ситуации? Как себя вести, как не травмировать ребенка?
Ага. Я, Вероник, хочу немножко здесь успокоить мам, которые воспитывают сыновей в одиночку. Такое слово обидное — мать-одиночка. Но отнюдь с точки зрения деформации семейной системы, такая семья, составляющая мать и сына, она может быть вполне себе не проблемной, а даже более благополучной, чем, например, семья в кавычках полная с каким-нибудь асоциальным отцом. Поэтому здесь понятие достаточно условное. И я имею в виду, если, например, мать воспитывает сына как мать-одиночка, решив родить его для себя, если она осознанно читает много про психологов и понимает, что ни в коем случае на сына не надо навешивать свои какие-то травмы женские и давать ему полную свободу, чтобы в нем развивалась эта мужественность, не подавлять ее, тогда мы с вами получаем вот этого самого, как вы сказали, настоящего мужчину. Но если мать не справилась со своей женской судьбой несчастной, травматизацией через мужчину. Может быть, случился какой-то скандальный развод. А может быть, папа сына был вообще социальным недостойным человеком. Я здесь имею в виду какие-то слабости, болезни, употребление активных веществ.
Да-да, Ирина, вот нам как раз пишут наши слушатели сразу, что делать, как воспитать сына ответственным и главой семьи в случае, если папа никакой. То есть как раз то, о чем вы говорите.
Вот видите, сразу мы, психоаналитики, слышим в каждой истории небольшую ошибку, которую хочется прям непосредственно к радиослушательнице обратить, да?
Я прям цитату привела сейчас.
Да, ни в коем случае не навешивайте на сына эти обязательства, не назначайте его главой семьи, потому что сын — это маленький мальчик, он от этого груза сломается и никогда в жизни под грузом этой взрослой ответственности, с которой даже папа не справился, под этим грузом мальчик, самое главное, не захочет становиться взрослым, не захочет становиться мужчиной, потому что ему будет страшно таковым быть. Он будет видеть в этом большую угрозу его свободе, огромную ответственность. И вот, как правило, когда мама назначает сына и говорит: «Теперь ты настоящий мужчина в доме, на тебе все держится, так сложилось, у нас нет папы, и ты бери на себя вот эту миссию». Не забывайте, что это все-таки маленький мальчик. В этом месте очень здорово искать заместителей, они всегда есть вокруг нас, оглянитесь просто. Это может быть мамин родственник мужчина, на которого она может положиться. Это может быть дедуля добрый, который мальчику дает мужской пример. Это может быть, в конце концов, тренер, учитель физкультуры, сосед добрый, с которым мальчик может пообщаться, погулять. Но ни в коем случае на мальчика не накладывайте вот эти ожидания, обязательства, потому что в них очень много мужественности, с которыми мальчик не справляется и уходит либо в какие-то зависимости, чтобы не встречаться с реальностью, либо он просто не становится взрослым, он становится таким инфантильным, мамкиным сынком, подкаблучником. Ну вот бытуют у нас такие с вами обороты лексические. Поэтому, мама, пожалуйста, не назначайте мальчика главой семьи. Дайте ему сначала окрепнуть, помогите ему в этом. Расскажите ему большие-большие преимущества стать взрослым, самостоятельным. Потому что в этом не только ответственность в этой мужской роли, но в этой мужской роли великая свобода выбора. И об этом мама может вполне рассказывать сыну, даже воспитывая его самостоятельно.
Ирина, а что говорить об отце? О том отце, который вел себя ужасно, или, по крайней мере, по мнению матери, вел себя недостойно?
Да, хороший вопрос, спасибо за него. Он очень честный, ну и больной, конечно же. Да, это больная тема для всех матерей, которые сегодня воспитывают либо сына в одиночку, а либо еще хуже, вот смотрите, какие ужасные вещи я сейчас говорю, что хуже, когда этот отец присутствует в жизни сына, и сын каждый день видит, как его мама страдает от отца, может быть, даже бывает и побитой, униженной, обиженной, оскорбленной, там, безденежьем оскорбленной, нежеланием нести ответственность за семью. Ну, такой асоциальный повеса папа, да, но я уж не говорю про алкоголиков и прочих болящих, слабых. В этом месте прошу всех мам сейчас меня внимательно услышать. Мама не может оскорблять, унижать и обесценивать перед сыном, в глазах сына, своего мужа, отца сына. И вот почему. Также хочется, это же такое великое искушение, найти в сыне поддержку. Вот посмотри, твой отец пришел пьяный, а вот посмотри, мы ждали от отца зарплату, чтобы что-то тебе купить, а он ее пропил. И в этом месте мать находит для себя ложное утешение в глазах, в поддержке маленького мальчика.
Но здесь еще ребенок становится объектом манипуляции, то есть абсолютно, весь гнев на отца, получается, обрушивается на ребенка, потому что совершенно об отца, точно, что называется, как о стенку горох.
Правильно. И в тот момент, когда мама пытается найти, в кавычках, поддержку в маленьком незрелом мальчике, которому тяжело с этой ношей справляться, она делает страшные, ужасные повреждения для его мужской идентичности. Она разрушает в сыне веру в себя. Потому что для того, чтобы сыну вырасти и стать мужчиной, ему необходимо биологически идентифицироваться с его главным мужчиной, как отец. Поэтому мать, когда сейчас скажу прилично, когда мать обесценивает отца в глазах сына, она сообщает сыну такое послание: смотри, сын, я была настолько безответственна, что выбрала в отцы какого-то проходимца, который вообще не достоин быть твоим отцом. И в этот момент у ребенка буквально почва из-под ног уходит. Он начинает терять базовые защиты. Отец асоциален, не обращает на него внимания, не живет с ним. Или если живет, то не дает ему внимания. И мать в это время подтверждает, что она совершила ужаснейшую ошибку, что она легкомысленно первого проходимца назначила отцом. У мальчика вообще нет в этом мире никаких защит и опор. И тогда мы с вами получаем страшную вещь. Для того, чтобы мальчику идентифицироваться с мужской ролью и соединиться с ней, он начинает безоговорочно, без критики повторять поведение отца, как раз его самые худшие дефектное такое поведение, ну, например, употреблять, курить и так далее. Поэтому мамочка, которая хочет сохранить психику мальчика, чтобы он не стал производным своего порочного отца и не повторил его страшную трагическую судьбу, мама всегда в этом месте делит достоинство сына на его слабости, ну, например, он достоинство отца на его слабости, например, отец употребляет, не работает, асоциально себя ведет, он дрочливый, он хулиган, абьюзер и так далее. Да, действительно, я полюбила твоего отца, но я ж его полюбила вот за эти качества. Он был очень нежен со мной, он был романтичен, он хотел тебя. И много-много-много в этом списке должно перевешивать тех достоинств, об которые сын будет расти, развиваться, не бояться расти. Он будет опираться на лучшие достоинства отца. И тогда мы с вами имеем возрастающую возможность увидеть и взрастить в сыне лучшие качества отца. Иначе сын, еще раз повторюсь, будет пытаться присоединиться к сыну разрушительным поведением, разрушительной судьбой. Мамочки, помните это. Пожалуйста, не оскорбляйте отцов сыновей. Вы можете все время рассказывать сыну, как отцу не просто справляться, ну, например, со своей там болезнью, да?
Но это серьезная работа еще и для мамы, конечно, победить себя, да, свою обиду и не выплескивать ее, да, при ребенке, по крайней, да, мере. То есть это действительно большая работа. Пишут нам наши слушатели, а что же делать нормальным отцам? Вот здесь я еще добавлю, насколько отцам вообще можно быть ласковыми с сыновьями, потому что, как правило, отцы, наоборот, говорят, будь мужиком. Чаще всего это в семьях, где, например, отец военный, там как раз родители, да, не проявляют нежности.
Вероника, к сожалению, я сегодня в практике воспитания мальчиков сталкиваюсь вот с этим перекосом в сторону солдафонства, когда мама видит, что мальчику нужна нежность, даже со стороны мужчины, ну просто потому, что он маленький мальчик, ему нужно давать плакать, ему нужно давать капризничать. А папа говорит: нет, я ращу из него мужчина, пусть он учится вовремя вставать, дисциплина, еще какие-то взыскания такие достаточно жесткие, дисциплинарные. Но кто же против? Но опять же, папа должен помнить, что ему 30 с лишним, а маленький мальчик, у которого еще не стабилизировался психоэмоциональный фон, гормональный фон, папа должен все это учитывать. И обязательно, если он на самом-то деле хочет вырастить не безэмоционального солдафона, который умеет шагать не только по команде отца, но и в будущем он станет ведомым другими людьми, то есть он попадет в опасную ситуацию. Если отец хочет, чтобы все-таки сын контролировал свою жизнь, нес за нее ответственность, выбирал людей, отец обязательно должен дать своему сыну нежность. И мать дает, и отец должен дать нежность. Сегодня эта тема стало достаточно скользкой для журналистов, да, потому что идут разговоры о том, что когда отец проявляет к сыну нежность, из него может вырасти странный мужчина, да, я не буду сейчас уточнять.
Но как минимум маменькин сынок.
Да, как минимум подкаблучник или маменькин сынок, или что-то
или
еще
мямля,
более такое нетрадиционное, да. Вот в этом месте родители глубочайше ошибаются. На самом деле все наоборот. Когда сын от отца получает нежность, он от отца получает индульгенцию, защиты и получает пропуск. Его отец, сам отец выдал ему грамоту и спускает его в этот невраждебной в этот гостеприимный мужской мир, где сын уже не боится обучаться вот этой смелости, вот этой мужественности. Отец буквально ведет его за руку нежно, но действительно нужно помнить о том, что сын – это маленький, еще нестабильный ребенок. Поэтому всему свое время. Нежность со стороны родителей, она должна быть гарантирована. Объясню почему. Потому что, ну, что греха таить, мы мало получаем нежности в жизни за стенами родительского дома. Родительская семья, наш отчий дом.
Ну да, это вот гарант. Запас на всю жизнь вот этой любви, абсолютно. Вот этого тепла, да. как, которые совершенно дрова, точно. На которых мы да. будем да, гореть и греться всю последующую да. жизнь, если, конечно, да. получится у родителей это все отдать в полной мере. Ирина, ну а какие тревожные звоночки, что сына засюсюкали? Вот, скорее всего, наверное, это к мамам больше относится.
Но сразу скажу, что в этом нет никакой катастрофы, от этого он не перестанет быть мужчиной, опять же, к вопросам, к тревожным вопросам мам, которых они боятся, которые боятся озвучивать, да, я его засисюкаю, из него не вырастет мужчина. Еще раз повторюсь, и мама, и папа дают ребенку нежность, любовь, абсолютное принятие. Ребенок, безусловно, любим, только на почве вот этого безусловного такого обволакивающего любовного треугольника в семье вырастает мужчина, который априори доверяет миру. Не перепутайте, пожалуйста, что он будет доверчивым нюней, которым можно управлять. Нет-нет, он будет доверять миру, от которого сможет брать или запрашивать возможности для собственного развития. Совершенно разные вещи. Доверять не в смысле доверяться. Он будет уметь в мире разбирать то, что ему полезно. Он будет в этот мир учиться отдавать, потому что за ним стоит самое главное, на чем вообще зиждется развитие личности. Это запас, как вы уже сказали, запас вот этой любви обволакивающей, которую мы получаем, к сожалению, только из семьи, потому что дальше, как только ребенок выходит за порог дома, любая любовь, извините за тавтологию, становится какой? Условной. Да? В детском саду тебя любят, если ты ешь манную кашу, если ты не писаешься в кроватку. В школе тебя любят за успеваемость, за прилежность.
Ну да, это жизнь в каком-то смысле вся про взаимное использование, как бы мы ни пытались это отрицать. Да. Ирина, да. А что должны делать отец и мать? Какие-то конкретные шаги или слова, наши слушатели спрашивают, чтобы сын в будущем стал главой семьи? То есть чтобы он был ответственным, чтобы он был стойким?
Вот здесь все очень просто, поскольку действительно тема настолько необъятна, что, конечно, кому это интересно действительно про эффективное родительство с сыном, рекомендую послушать мой вебинар, он есть на сайте. Но, тем не менее, даю такие короткие скрепы. Да? Мать, если она демонстрирует не любовь к отцу, но после этого сажает сына и читает ему лекцию, как ему стать мужчиной, это не работает. Ребенок воспитывает в себе мужественность, опираясь на пример родительской пары. И здесь не обязательно, пожалуйста, мамы, не стремитесь буквально это воспринимать и ловить какого-нибудь прохожего мужчину, затаскивать его в дом и говорить, что моему сыну нужна полноценная семья для того, чтобы он идентифицировался гендерно. Ни в коем случае. Обязательно помните, что если мальчик воспитывается об любовь мужчины к женщине, он видит, как мужчина нежно бережет, нежно заботится, нежно защищает его мать, ну или где-то там в окружении, как сложилась жизнь, но тем не менее мальчик воспитывается об пример нежного, заботливого мужчины. Ни в коем случае не перепутайте с воинствующе настроенным мужчиной, когда, например, мужчина учит мальчика драться. Драться – это история про хорошую физическую подготовку, про готовность себя отстоять. Но настоящий мужчина учит своего сына не драться, а предупредить драку, избежать драки. В этом мастерство. Мать в этом смысле что дает, еще раз повторюсь, нежность ребенку, защиту, присутствие и заботу. Какие матери для сына опасны с точки зрения примера? Значит, я первый пример сказала, если мать не любит мужчин, то сын будет употреблять психоактивные вещества, потому что он будет воспринимать эту нелюбовь к себе тоже. Когда мать отзывается плохо о мужчинах, ну, слово «козлы» мы знаем, любимое, да? Если мать, например, беспорядочна в связях, сын видит, что она часто выходит замуж, либо, напротив, другая крайность, мать аскетична, тоже опасное поведение, когда мать говорит: «Я родила тебя для себя, я буду воспитывать тебя одна, лишь бы только в нашу жизнь не пришел мужчина и ничего не разрушил, чтобы ты с ним не страдал, это же будет чужой дядя, поэтому мы будем жить с тобой, у нас своя полноценная семья».
Такая вот жертвенность получается и замена абсолютно, мужу.
Да, абсолютно точно. Женщина приносит, мать приносит сыну свою жизнь в жертву. И тогда сын опасается женщин. Он не выбирает женщину как музу. Либо он остается в слиянии со своей мамой. Это такие инцестуальные отношения. Я не имею в виду здесь физический контакт, но очень близкие, родные, нежные, теплые отношения, где недопустимо появление третьего человека ни со стороны мамы, ни со стороны сына. Но мы видим такие пары, да, маме 70 лет, ему 50, они идут за ручку и живут вместе, да. Вот это опасная ситуация, да, где мать себя принесла. Еще есть очень самые популярные такие моменты, где мать насилует сына. Не пугайтесь этого слова, это не то, чего вы сейчас испугались и прильнули к радиоприемникам. Насилие матери в отношении сына может быть выражено весьма вербально. Она командует, повышает голос, дает подзатыльники, кричит над ним. Обратите внимание, как я это описываю. Кричит над сыном. Мать
доминирует, сына, да, получается? Совершенно прям нависла точно над ним, да, и не дает
точно
вздохнуть.
Да, не хотела использовать это слово, Вероник, но оно само напросилось, и вы как будто бы резюмируете, спасибо, да. Оскорбляет сына, обесценивает, сравнивает. Здесь много-много всяких глаголов. Сюда же ненавидит отца. И в этом месте мать просто обрекает сына на то, чтобы он начал насиловать себя в жизни сам. Неправильной дружбой, в которой он будет страдать, неправильным выбором женщин, неправильным выбором карьеры. Ну, в общем, сын идет под откос в своей собственной судьбе. Он не понимает, что он в этом смысле центр. Ему и не очень-то хочется вообще чего-то добиваться. Он всего боится, потому что рука, которая должна его ласкать, она же наносит ему повреждения. И у него возникает вот эта параллель. Но получается по модели матери, что любовь и страдания для него становятся на одном уровне понимания. И тогда он выбирает людей токсичных в свое окружение. Если мать кокетничает с сыном, это очень опасное поведение, и мамы не различают нежность и кокетство, да, ну и тогда мы имеем с вами вокруг себя сыновей многоженцев или, наоборот, безбрачных сыновей, которые никак не могут определиться, да?
Ой, какая интересная тема. Вот как раз слушатели спрашивают у нас, как объяснить сыну, как должна быть устроена его будущая семья, что в ней не должно быть чисто женских и мужских обязанностей, выполнять должны поровну. У нас в России часто глава семьи женщина, даже с мужем. Об этом и не только. Мы поговорим сразу после новостей, также коснемся вообще темы финансовых взаимоотношений, как учить сына быть ответственным и как сделать так, чтобы он помогал в старости своим родителям, чтобы не сидел на шее, а был опорой. Сегодня обсуждаем воспитание сыновей. Пишите нам смс 8-925-48-948. Телеграм, говорит МСК-бот, принимает и ваши вопросы, и мнения по этой теме. Также звонки в прямой эфир 8-495-7373-948. С Ириной Смолярчук мы сегодня разговариваем, клинический психолог и гештальт-терапевт. После новостей продолжим.
Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
И еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Мы сегодня говорим о воспитании сыновей. Говорим вместе с психологом и гештальт-терапевтом. Ирина Смолярчук отвечает на наши вопросы. Ирина, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что нам можно присылать смс плюс 7-925-48-948. Телеграм, говорит МСК-бот, тоже принимает ваши вопросы и мнения по этой теме. А также мы можем с вами поговорить в прямом эфире 8-495-7373-948. Начну, пожалуй, с сообщений. Скопилось много. Вот, например, отец ушел, когда мне было 7. Двоюродные братья росли в полных и не самых плохих семьях, но я вырос самым успешным. Думаю, мои лишения стали решающими. Или правильное поведение матери. Правильно я понимаю, Ирина?
Абсолютно здорово, что сын вообще слушает нашу передачу. Это значит, что ему не безразлична ни собственная судьба, ни судьба вообще всей семейной системы. Но надо сказать, что исходя из лексической такой экспертизы, да, надо понимать, что сын вообще по природе родился человеком активным, пассионарным, и схватил эту ситуацию сложности за хвост, он смог как будто бы ее развернуть для того, чтобы об нее научиться, получить вот эту мудрость и опыт, да. Вот и правильно очень замечено, с большой благодарностью к матери, что она тоже к этому причастна. Ну, у меня вот такой человеческий восторг и большой привет мамочке. Она должна вести курсы по правильному воспитанию сыновей в отсутствии мужского примера. Это особенная история наших матерей, которые умеют
у нас сегодня
достойными людьми.
Да, да, у нас много историй, как раз звонки. Предлагаю поговорить с нашими слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Ростислав. Вот по поводу не жаловаться сыну на отца, у меня вопрос. А что вы думаете, правильно ли, что у нас не принято в семье жаловаться детям на государство и на власть? Вот одна киевская депутатка как-то сказала, что главная проблема украинок – это то, что они думают, что так и должно быть, что страна так и должна жить. Вот и в России. А правильно ли, что родители с государства ничего не требуют и даже очень нуждаясь в претензии к власти, перед детьми не высказывают и просто молча смотрят, как их государство за их деньги помогает белорусам и мозамбикам? Вот надо ли про это говорить в семье?
Ростислав, благодарим вас за звонок, но здесь, да, наверное, зависит еще от возраста, какие проблемы обсуждать, но в целом, Ирина, нужно ли внешний фон, который за пределами квартиры, за пределами дома, за пределами школы, в принципе, вносить в воспитание?
Мне кажется, что вы сделали правильный акцент, Вероника, по поводу возраста, потому что действительно в нашей стране на сегодняшний день только начинает развиваться такая интересная дисциплина, это как политическая грамотность. У нас появилась многопартийность, там какие-то взгляды разносторонние, где мы можем дискутировать и спорить. И поэтому для Ростислава мой ответ такой. В чем задача родителей обсуждать это с незрелой психикой ребенка? Если вы, например, вы готовите какого-то политика, политтехнолога, политолога как профессию, вы видите в нем какой-то особенный ораторский талант, аналитический склад ума, тогда стоит об этом говорить, но не конкретно прикладно с персоналем, потому что это все-таки требует дополнительных знаний, ну, экспертности, в конце концов. А просто рассуждать про это, чтобы ребенку было интересно наблюдать за политикой, как за процессом. Потому что, по большому счету, ребенок точно не может влиять на эти политические процессы.
Ирина, ну, а с другой стороны, простите, да, что я вас перебиваю, с другой стороны, это ведь так удобно все свои собственные, скажем так, неудачи, недоработки свалить на какие-то другие обстоятельства.
Абсолютно согласна. И тогда мы говорили об этом до перерыва, да, что родители должны все-таки взвешенно подавать детям информацию, с которой они должны уметь справляться. Не может мать нагружать своего сына какими-то непосильными оценками, требовать от него мнения, в котором он не экспертен, вообще не в материале, что мы называем. Это опасное поведение, которое заставляет ребенка спрятаться в свою скорлупу и отказываться становиться взрослым, потому что там очень страшно, там все время тебя что-то хотят, да? Поэтому здесь, конечно, надо понимать, для чего мы эту дискуссию затеваем. Ради того, чтобы научить ребенка ораторским способностям, правильно формулировать фразы, уметь оценивать, понимать свои симпатии. Это одна задача.
А другое дело, когда мы используем ребенка, извините, как эмоциональную корзину, куда сливаем весь свой негатив. Да. Ирина, вот вы сказали о том, что дети действительно могут начать убегать. Я так понимаю, что здесь есть несколько этапов бегства. Первый – это в гаджеты. Вот насколько нужно пытаться уберечь детей от компьютерных игр, от гаджетов, от тех же планшетов, телефонов, в которых дети просто иногда пропадают и совершенно не хотят оттуда выходить.
Сегодня наше поколение, это поколение Z, бумеры так называемые, это такие же организмы, но без которых мы уже не можем классифицировать поколение детей. У них у всех есть разные запросы, разные потребности, психологические характеристики. Сегодня дети уже 3 поколений, это наши дети и мои внуки, имеют невероятный технический прогрессивный ресурс. У них в руках есть вот эти самые железяки, которые помогают им в жизни ассимилироваться и быть в прогрессе в техническом. Это их помощники, которые заметно облегчают им освоение наук, потому что с помощью компьютера ребенок читает книгу, смотрит учебник, решебник. У него есть аналитические программы, специально разработанные.
Ну да, и даже электронные дневники в школе уже без этого никуда не деться. Сейчас еще дистанционное образование.
Я вижу, как мои внуки чудесно общаются с учителями. Это сохраненный контакт, это возможность продолжать обучение. Сегодня у ребенка в ушах гарнитура, в руках телефон, с помощью которого он общается с миром. Он познает мир, он читает, он развивается, он находит там то, что ему интересно. Но... поскольку, еще раз предупреждаю, что у ребенка выбор недостаточно осознанный, поэтому, когда мы предоставляем ребенку технические современные возможности, без которых он не сможет, поэтому я категорически против запретов, мы даем ребенку этот гаджет для двух случаев. То есть у него есть выбор, либо он в этом гаджете сойдет с ума на отупление с помощью идиотических игр, которые делают человека имбецилом, либо этот гаджет он поставит на службу собственному развитию. И вот в этом месте родители за руку ведут своего ребенка и показывают возможности, насколько ребенок может поставить этот гаджет для себя. Он может его себе подчинить. Либо действительно стать рабом какой-то ужасной зависимости, ужасной игры, в которой человек начинает сходить с ума. Вот в этом месте родители, показывают это собственным примером, как они пользуются гаджетами, как эти гаджеты помогают нам жить. У меня в гаджете расписание, у меня там личный секретарь, я теперь живу уже без помощника, да. Он меня предупреждает, он за меня делает большую-большую техническую рутинную работу. Много-много чего сегодня мы, работающие активные люди, получаем с помощью компьютерных технологий.
А вот мы как раз про работу заговорили, самое время поговорить и о финансовых взаимоотношениях в семье. Конечно, родители хотят, чтобы дети в будущем стали опорой. Безусловно, родителям помогали, они висели на шее. Как этого добиться, чтобы сын был финансово состоятелен?
Независимо. Ну вот смотрите, Вероник, я бы ваши вопросы разделила на два подвопроса. Первый вопрос — помогали. Это такая достаточно потребительская идея родителей. Мне кажется, она очень сильно будет психологически давить юного мужчину, даже если он уже имеет какие-то перспективы, развивается, делает карьеру. Но если ему каждый день сообщают о том, что он уже что-то должен, я знаю, что есть такая ментальность во многих семьях, да, мама там дожила до каких-то лет, говорит, все, теперь я бросаю работу, я вырастила сына, дала ему образование, он теперь мне должен. Но в этот момент мать сильно перекрывает ему кислород, потому что становится таким обременением, в котором сын мало что-то про себя может выбирать, да. Ну, это сложная история для саморазвития. Вторая часть вопроса — помогать родителям, если они действительно устарели, если они нуждаются, если они заболели. Это нормальная такая человеческая, я бы даже сказала, человечная история, где мы все друг друга бежим спасать. Мне кажется, это даже не стоит обсуждать, потому что россияне — это очень теплые. Да.
А можно ли этому научить? Вот, Ирина, можно ли этому научить, или опять же сработает только собственный пример?
А вот вы ответили, Вероника, большое спасибо. Если сын видит, как его родители заботливы и нежны с бабулей, которая порой бывает несносна, сварлива, в силу изменений личностных ломается большая характерная часть человека, и он становится сложным стариком. И если сын видит, насколько родители терпимы, насколько они снисходительны к своим старикам, что они никогда их не бросают, что они умеют их выслушать, что они дают старикам свое время, свою жизнь, свое присутствие, ну, конечно, тогда эти старики остаются в жизни внука. И тогда родители могут по умолчанию уже рассчитывать, а точнее сказать, быть уверенными, знать, что их сын не покинет их в этой старости, ну, в тяжелый период их жизни. Но буквально ставить сына, вменять обязательства по поводу содержание. Мне кажется, это какая-то такая потребительская, инфантильная история. А может быть, попробовать как-то самим позаботиться о своей старости? Но нормально цивилизованное общество с молоду как-то немножко об этом заботится, и про активы, и про пассивы, про то, чтобы уметь экономить, уметь научить своего сына бережно относиться к бюджету.
А каким образом? Например, те же самые карманные деньги, с них, наверное, все начинается?
Да, да. Это хорошая история, с которых действительно начинается формирование отношений сына с деньгами. Это важнее для дочки тоже хорошо, но сын у нас по традиции глава семейства. Вот сегодня только я вижу, как зарождаются в семьях вот эти так называемые семейные тренинги про финансовую грамотность. Как-то я это очень пафосно называю, но тем не менее... Первое, с чего начинается обучение сына обращению к деньгам, это уважение к деньгам. Ведь заметьте, Вероника, какие у нас бытуют метафоры про деньги. Первое, что мне приходит в голову сейчас, это нежели богато, нечего начинать. Такое обесценивание наших денег, обесценивание наших доходов. Это то место, где сын это слышит от родителей, что деньги не стоит уважать, их не стоит экономить, их не стоит беречь. А еще новый современный тренд, совершенно разрушительный для любого бюджета, когда люди говорят, раньше мы говорили, копейка рубль бережет, а сегодня все говорят, ой, ну подумаешь, что рубли, если ты потратишь, они же не делают тебя богатым. Ну, я думаю, что сделают. Вот уважение к деньгам, но при этом внимание мамы из ваших уст в отношении сына никогда не должен звучать упрек. Как ты посмел, потратил, я тебе дала, а вот... поинтересоваться, как сын распорядился деньгами, которые ему дала мать. Внимание, глаголы имеют значение, они формируют финансовую грамотность. Интересоваться, как ты распорядился деньгами. Деньги, кстати, надо давать посильные, потому что дети могут не оценивать их стоимость реально. Да? Как ты распорядился, например, или применил эти деньги в свою пользу. Деньги должны служить человеку, а не человек должен служить деньгами, деньгам. И вот это самое страшное слово, которое не формирует уважение к деньгам у маленького мальчика, это слово «потратил». «Потратил» звучит у ребенка глаголом «как ты избавился от денег». Да? В этом месте очень много неуважения к деньгам родителей, где мальчик не знает, как они достаются родителей. И здесь опять работает пример, Вероника. Если мальчик видит, как мама говорит, «а, плевать, пойду куплю себе 25-ю кофту, у меня плохое настроение». Да, но и тогда мальчик понимает, что деньги – это не только благополучие семьи, на которое можно рассчитывать, но это, в общем, часть психотерапии, это они когда-то спасают от депрессии. Ну, то сюда же пойдет и такая же история про водку, например. Да? Ну, наши такие традиционные вещи. Поэтому еще раз повторяюсь, когда мы формируем в сыне финансовую грамотность, избегайте глаголов, которые неуважительно относятся к бюджету. Потратил, нежели богато, не стоит начинать. Всегда мы спрашиваем и не упрекаем, как ты распорядился, как эти деньги тебе послужили. Вот, пожалуй, такие.
Немножко продолжим финансовую тему, но с другим поворотом. Наверное, конечно, психологически здоровая мать и отец, я вот здесь сделаю акцент, хотят, чтобы у сына не было потребительского отношения к женщинам. И здесь, конечно, я уже поняла, сработает пример того, как отец относится к матери и мать к отцу. Но никто ведь не хочет, чтобы и женщина использовала сына, я имею в виду невеста потенциальная. Вот что делать, если закрадываются сомнения у родителей, что невеста не та, что она не подходит? Здесь ведь огромный страх вообще потерять контакт с мальчиком, что он уйдет, скажем, вместе с этой новой женщиной, и вообще связь с семьей прекратится. Таких историй очень много. И многие родители боятся этого, поэтому молчат и ничего не говорят. И опять же, а некоторые рубят с плеча, не дают мальчику жениться, а потом выясняется, что это была любовь всей жизни. Вот это очень тонкая грань. И что здесь сделать, чтобы не нарушить, чтобы и у сына состоялась правильная, хорошая семья?
Да, Вероник, правда, вы приводите пример достаточно частый. Как это ни странно, он имеет много-много индивидуальных граней, в каждом случае по-разному, но, имея мало времени, забегая вперед, скажу сразу – что если родителям доподлинно, внимание, это имеет значение, доподлинно известна какая-то компрометирующая информация про женщину сына, про его выбор, и они мучаются, стенаются, что делать, сохранить отношения с сыном, либо ему об этом сообщить, однозначно нужно принимать решение о сообщении этой информации. Потому что представьте себе, что будет с вашими отношениями через 10 лет, когда сын скажет: вы сломали мне жизнь, я был маленьким, неопытным, вы сохранили эту информацию в тайне, теперь все это дело открылось, и это добавилось, и я, в общем, сильно от этого страдаю, почему вы меня не упредили? Ведь главная все-таки задача родителей – это упредить ребенка своим опытом. Пожалуйста, родители, не перепутайте подобного рода компромат со своими домыслами, со своими предположениями. Да, говорить сыну о том, что мне кажется, что твоя будущая жена там имеет какую-то репутацию, мне кажется, это, конечно, история про разговор с собой, с психотерапевтом, но никак передача сыну своих тревожностей, да. Но если вам точно известно, что сын находится в опасности, и эта женщина может причинить ему страдания, у нее есть какой-то опыт, с которым ему будет сложно, который ему сложно будет принять, родители должны очень бережно и нежно, скорее всего, это должна сделать мать, ссылаясь на свою тревогу материнскую, сказать: ты знаешь, я нахожусь в отчаянии, не знаю, как поступить, но кажется, что другого пути у меня нет, как испортить с тобой на какое-то короткое время отношения для того, чтобы у тебя был реальный выбор из реальной картины. Это больная тема, отношения в скором времени восстановятся, но у сына будет настоящий рациональный выбор. Он не будет заблудшим, он не будет обманутым, потому что все-таки от семьи мы ждем ценности близости и доверия. И если он будет чувствовать, что его обманула собственная семья, это конфликт на долгие годы. Но нужно подготовиться к тому, что у сына будет такая эффективная, страстная реакция, он будет защищать свой выбор, но тем не менее вы ему скажете правду, в которой этот выбор уже будет принадлежать ему лично. Что бы он с этим ни сделал, вы скажете: мы уважаем твой выбор, но ты имеешь право знать вот эту самую правду. Может быть, она для него вполне приемлемая.
Да? Угу. Ирина, а если случилась душевная драма, если не состоялась вот эта самая история любви или какая-то другая грустная история, депрессия в жизни сына, как быть рядом с мальчиком, с мужчиной, уже молодым, как ему помочь?
Ой, какой чудесный вопрос. Какой чудесный вопрос. Я давайте скажу, чего нельзя делать категорически, потому что методов поддержки в семье достаточно много. А вот чего нельзя делать категорически — обесценивать его страдания и говорить: ой, сынок, это ты из-за этой Наташки переживаешь, да в ней ни рожи, ни кожи, и вообще она любит выпить. Да ты что, сынок, у тебя на пути еще столько женщин. Во-первых, вы в этот момент обесцениваете всех женщин, он теряет вообще это женское лицо, он не будет стремиться к индивидуальности, будет все время вам приводить большие толпы женщин. У него возникнет этот ассортимент жизни, от этого первым делом пострадает мать. Поэтому ни в коем случае не обесценивайте эту подростковую, юношескую влюбленность, когда мальчик страдает, мы это видим, он замыкается или становится, наоборот, агрессивным. Это первая любовь приходит на 12-13 лет. В это время как раз удобный случай, когда папа говорит с мальчиком о любви, только не нас, в этом смысле не наставляет, не читает какие-то нотации и лекции, а он рассказывает про свои истории тайно от мамы. А мама в это время рассказывает сыну про психологию девочки из своей девичьей судьбы. Без подробностей, не надо рассказывать, что в 13 лет у меня был первый поцелуй, а в 18 там секс. Это совершенно ни к чему сыну знать из уст матери. А рассказать, как устроена девочка, что прочувствовала мать в эти годы, как страдали ее подруги, чем это все завершалось. А дальше, конечно же, со всех сторон сына обласкать, дать ему поддержку, уважать его эмоции. И тогда сын будет выбирать женщину, достойную своих переживаний. Внимание, это главная задача родных. Если вы уважаете переживания сына к девушке, тогда он никогда не разочарует вас своим выбором. Он выберет лучшую из лучших, достойную по образу и подобию, возможно, матери или по собственному пониманию личных ценностей. В этом месте родители только за него порадуются.
Ирина, еще про выбор поговорим. Буквально 3 минутки у нас остается. Да. Выбор профессии. Сейчас очень многие столкнулись с тем, что выпускные экзамены, нужно поступать, вступительные. Что делать в этот момент? Во-первых, все переживают, конечно, очень сильно. Ну и здесь, как минимум, родители на четверть века старше и тоже должны предупредить неправильный путь.
Здорово, когда есть династийные какие-то преемственности в поколениях, там семья врачей, шахтеров, но такое было в России всегда, мы этим горды. Но в этом случае, опять же, скажу, чего делать нельзя. Нельзя говорить сыну: сынок, ты что, с ума сошел, какой из тебя айтишник? У нас вся семья уважаемых врачей. А сын говорит: мама, я не могу смотреть, как кошка болеет, а ты мне предлагаешь выбирать это своей профессией. Обязательно дайте ребенку пробовать. У него в запасе огромная жизнь. Мы сами заканчивали несколько институтов в поиске себя. И каждый институт, каждое образование давало нам большой-большой человеческий опыт, который называется познание себя, чтобы в дальнейшем профессия приносила нам самое главное. Это радость, удовольствие. Когда мы говорим о монетизации своей профессии, мы должны начинать с главного. Профессия монетизируется там, где мы не изматываемся, не изнашиваемся, а с профессией получаем эмоциональный заряд. Дайте своему ребенку все попробовать, поддержите его в этом. Поэтому мама сегодня таскает детей по кружкам, не надо их уматывать этими кружками. Но помните, если ребенок вцепился в шахматы, не говорите ему, что шахматы не модные, он станет Корчным вторым или Каспаровым. Не надо заставлять ребенка заниматься бальными танцами, если вы видите, как у него краснеет лицо, и ему это категорически противно, например, да? Пробуйте вместе с ним и говорите: я буду тебя поддерживать в твоих начинаниях всегда. И в этом месте у ребенка есть самое главное – право на выбор. Его не упрекнули.
Чудесно. Ну и, конечно, пример родителей тоже хорошо бы, если бы сработало, если бы и родители тоже занимались тем, что им нравится, и чтобы это приносило им достаточно денег.
Правда.
И, кстати, как нужно говорить, вот буквально 2 слова, как нужно говорить про свою работу?
Если повезло родителю быть влюбленным в свое дело, про нее и говорить не надо. Ребенок живет в маниакальной любви к работе, потому что это звучит везде. Пустите меня, я опаздываю, разбудите меня пораньше, у меня завтра дела на работе. Такой родитель, он с первого дня в ребенке формирует уважение к работе, уважение к сотрудникам, бережное отношение к конфликтам и так далее. Если родитель приходит с работы нехотя или уходит на работу, скрипя сердце, ну, чему здесь научится сын, да, что работа – это повинность. О каких доходностях, о каком успехе и развитии мы можем говорить? Сын будет воспринимать работу как тяжкое бремя. Это очень опасное поведение. Родители, чтобы ваши дети были успешными, можно их не воспитывать, нужно воспитывать себя.
Прекрасно.
Быть счастливыми со всех сторон.
Вот да. Замечательное завершение как раз нашего разговора. Еще раз говорю, тема огромная, как сама жизнь. Мы к ней только прикоснулись. Воспитание сыновей обязательно обсудим. И дочерей тоже говорили сегодня вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Ириной Смолярчук, была нашим гостем. Пусть отношения родителей станут для сына трамплином, который поможет ему в собственной семье быть на высоте, любить и быть любимым. До встречи через неделю. Это программа «Личные обстоятельства».